Здравствуйте, это Радио Спутник. Мы подводим некоторые итоги уходящей недели. Сейчас расскажем о сроке интеграции новых территорий в состав России, который уже определен. Итак, международные договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик внесены в Госдуму на ратификацию. Конституционный суд признал соответствие договоров о новых территориях основному закону страны, Конституции Российской Федерации. И вот при наличии одобрения Конституционного суда по документам решение необходимо оформить голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующим Конституционному закону и международному договору. Для этого необходимо принятие закона о ратификации международного договора, о принятии нового субъекта в состав Российской Федерации. Итак, 1 января 2026 года, это срок интеграции новых территорий, который определил Конституционный суд, территории считаются принятыми в состав Федерации с момента подписания договоров. То есть, я так понимаю, с 30 сентября 2022 года. На прямой связи с нашей студией политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак. Здравствуйте, Александр Васильевич.
Да, добрый день.
То есть можно считать, что после того, как проголосует Совет Федерации, четыре региона уже станут полноправными членами Российской Федерации?
Да, так можно считать. Люди себя чувствуют уже полноправными гражданами сейчас. Им так хочется, но их можно понять. Вполне, да, остались юридические процедуры, но вот правильно отметили, что территория становится территорией Российской Федерации с момента подписания.
Ну, так что, договоров. Потом, ну, то есть да, уже да. Стали можно...
Можно говорить, да. Да? Ну, да. Вообще окончательно надо дождаться все-таки Совет Федерации, формальности пройти там через Думу.
Вот когда проголосуют, тогда мы скажем, что 30 сентября вошли, как бы вот так, да?
Да. Ну да.
Объясните мне, пожалуйста, о выборах в законодательные органы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Говорят, что они пройдут во второе воскресенье сентября следующего года. Кого предполагают выбирать? Глав регионов или народные собрания, как-то будет у них называться, региональные парламенты? Или пока это еще не определено?
Ну, знаете, мы можем сейчас говорить о том, говорить на основании той информации, которую мы имеем, и что касается Херсонской, Запорожской областей, скорее всего, они будут в составе России как области, как будет с ДНР, ЛНР, возможно, они войдут как республики в состав Российской Федерации, а не как области. Но нужны местным, этим территориям нужны местные власти, поэтому будут определены и региональные органы управления, избранные уже в составе Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Как раз для этого нужно время, чтобы, в общем-то, все подготовить, перевести законодательную базу окончательно на российские стандарты. Без управления не может функционировать регион. Поэтому, конечно, нужны выборы в органы власти региональные.
Давайте поразмышляем с вами, Александр Васильевич. Вот в нашей общей теперь стране пока нет такого субъекта, где бы присутствовало слово «народный». Да, у нас есть края, республики, автономные области. А вот народных нет. Как вы думаете, останется вот это название в дальнейшем? Или, в общем, просто там, например, будет Донецкая республика или, не знаю, Донецкая область?
Да, интересный вопрос. Наверное, все-таки название изменят. Было бы, да, как-то не совсем оно соответствует российским стандартам. Хотя, с другой стороны, конечно, могут пойти навстречу, но, скорее всего, название будет изменено. Может быть, да, Донецкая республика в составе Российской Федерации.
А как вы
почему
думаете?
Почему бы не народная?
Не, ну почему бы не народная?
Почему
бы не народная, как вы думаете, вот этот срок до 2026 года, ну, приличный срок, 3 года, что именно в первую очередь нужно привести в соответствие с российскими законами?
Ну, вообще работы много, конечно. Провести, во-первых, инвентаризацию. Во-вторых, или наоборот, во-первых, еще все-таки нужно зачистить территорию от оккупантов, потому что не все территории находятся под контролем Российской Федерации. Я думаю, что до этого срока можно будет успеть. И тогда...
То есть нужно будет успеть, наверное.
Я надеюсь, что успеют гораздо раньше.
Гораздо раньше, да.
Да, есть на это все-таки надежда, невзирая на то, что есть некоторые такие огорчающие моменты сейчас на, там, на линии фронта, но я думаю, исправят. Для этого есть поводы все-таки, поводы для оптимизма есть, как бы там ни было, невзирая на сегодняшнюю такую грусть и тоску. Так что вот к этому времени много чего нужно будет доделать, то, что вот из первоочередных задач. А потом это восстановление, это действительно это переход на стандарты, инвентаризация, в конце концов, надо провести, чего там есть, что надо восстановить, что осталось, кто будет на этих территориях жить. Потому что сейчас с восстановлением территорий все-таки будет возврат жителей. Люди будут ехать домой. Как бы там ни было, как бы ни было хорошо в гостях, ну или даже у друзей, у родственников ближайших, но дом он есть дом. И многие хотели бы вернуться в свои города, тем более восстановленные дома. Ну, я думаю, в этом ничего плохого нет. Хотя, конечно, может быть, и не все вернутся. Кто-то найдет работу на территории России и уже не будет смысла менять. Но,
Витя, смотрите, да. Смотрите как. Мы все сейчас, Александр Васильевич, привыкаем. Вы говорите сейчас, на территории России найдут работу. Видите?
Ну да, да.
А, собственно, я тоже так иногда бывает и скажу, потом думаю, нет, подожди.
Ну, мы там еще Совет Федерации не подписал, так что мы пока...
А, пока нормально, да? Про восстановление. Вы знаете, одни мне говорят, новые территории, сложные территории, Украина почти ничего там не делала, как помните, там с Крымом было. Потребуется много денег. Называлась официальная сумма. Нет, неофициальное. Предположение, триллион рублей надо будет на восстановление. А с другой стороны, мне говорят, друзья мои, это мощнейшая ресурсная база. И показывают мне такой плакат советских времен. Донбасс, да. Сердце Советского Союза. И вы по этому поводу что думаете?
И я хотел бы оговориться, что все-таки вот давайте начнем с того, что Россия начинала всю эту операцию не потому, что она хотела увеличить свою территорию или это прирасти населением и землей. Нет. Это было необходимо сделано для того, чтобы освободить людей. Это действительно была угроза для жизни там, сотен тысяч людей, не только на территории Донбасса, но и на территории Российской Федерации. Это, во-первых. Во-вторых, если уж говорить о том, а что Россия там находит, что не находит, какие проблемы, ну как бы... Когда государство прирастает территориями, по той или иной причине, по-моему, говорить о том, что, боже мой, что ж мы наделали, ну, вообще не приходится.
А кто-то так говорит, да?
Ну, вот есть. Да, кстати, я слышал как-то совсем такие тихие голоса. Не надо было нам этого делать, мы столько проблем себе на голову нашли, вот нас не любят на Западе, это удивляет. Боже мой, до сих пор есть такие люди.
Есть еще вещи, которые вас удивляют. Вот вы меня удивляете сейчас этим.
Я удивляюсь, да. Ну, да, ну бывают аудитории, просто есть определенная аудитория, от которых этого не ожидаешь, а там опять находишь нюансы. Ну, если вернуться к вопросу, то, во-первых, вот часто такие голоса тоже раздаются, что вот теперь налоги, которые предназначались российским регионам, пойдут в эти новые регионы, опять у нас там чего-то там не будет. Господи, граждане, ну вот давайте уже действительно, ну, пройдем какой-то ликбез. Новые территории, новое население. Под это будет специальная эмиссия рубля, которая никаким образом не приводит к инфляции, потому что для обслуживания территории с населением и с их там какими-то предприятиями в любом случае нужна денежная масса, которая будет напечатана, если так нравится это слово, для этих территорий. Во-вторых, тот же триллион рублей, слава тебе Господи, это зона роста, это инвестиции. Этот триллион рублей, или там сколько там по оценкам, это еще точную сумму там придется посчитать, это будут другие, наверное, суммы, там больше, меньше, может быть, больше. Это как раз зона роста. У нас значительная часть ресурсов не может идти на Запад, потому что Запад не хочет нас покупать ни металл, ни древесину, там еще чего-то. Это все пойдет туда. Это рабочие руки. Это за собой потянет стройка дополнительные еще, там, будет вовлекать дополнительные другие там отрасли народного хозяйства, которые будут работать, в общем-то, в интересах всего государства. Если говорить уже совсем уж прагматично о том, что получает Россия. Да, Россия получает один Донбасс, это разведанных там порядка 10 миллиардов там, тонн угля, из которых порядка 40% антрацит. Это энергетические мощности. Я думаю, все-таки это длинная линия фронта от Запорожской АЭС будет там спокойно. Это крупнейшая атомная станция, плюс крупнейшая ТЭС на Украине, которой теперь нет у Украины, это Углегорская, плюс еще там определенные энергетические возможности тоже переходят. Это территория, допустим, Херсонской области, орошаемая территория сельскохозяйственная, на которой замечательно растут всякие бахчевые культуры, плюс, ну, там, зерновые тоже, про Херсон и Запорожье. Это хорошо развитая пищевая промышленность. Еще тоже хороший аргумент. На Донбассе, в принципе, очень хорошая есть и пищевая промышленность. Есть и, допустим, интересный завод шампанских вин в Артемовске. Я думаю, тоже все-таки к 2026 году все эти проблемы будут решены, где шампанское производится естественным путем шампанизации. На Украине было единственное производство поваренной соли, тоже Артем Соль. Сейчас Украина вынуждена покупать йодированную, но, скажем, я не с точки зрения там злорадства ни в коем случае, но, тем не менее, это источник соли, который, ну, добывали, его отправляли и на экспорт значительную часть, но плюс еще и там и водные ресурсы. Со всем вступлением этих новых территорий Азовское море становится внутренним морем России. Это рекреационные дополнительные возможности. Там морские, как бы там ни было, ресурсы и рыбные, и для детского отдыха замечательная территория. Так что...
Александр Васильевич, я даже не ожидал, что вы так в промышленности этого региона разбираетесь. И вот я вам честно признаю, у меня сейчас второй раз, но в этот раз так приятно удивили. Благодарю вас за участие в нашей беседе. Александр Дурчак, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем итоги, некоторые итоги уходящей недели. Сейчас следующий наш собеседник Андрей Кошкин, военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭО имени Плеханова. Андрей Петрович, я вас приветствую.
Добрый вечер, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Андрей Петрович, тут опять говорят... Нет, с призывом обращаются, вот так, с воззванием. Папа Римский теперь обратился к лидерам России и Украины и говорит, надо положить конец конфликту. И, ну, на самом деле, ну, надо положить конец конфликту, никто ведь и не против, с одной стороны. Но Папа Римский очень уважаемый человек, и он ведь понимает, что просто вот так обратиться с призывом положить конец конфликту, это вот, ну, это красиво, конечно, но практически бессмысленно в данной ситуации. Вот мне интересна все-таки позиция Ватикана. Какая на самом деле, по вашему мнению?
Нет, миролюбивая позиция, здесь нет вопросов, в общем-то, и призыв Папы Римского для католического мира, это, в общем-то, священно. Вот беда в другом, что мы-то находимся в формате православия, наша конфессиональная, так форматируется принадлежность. И, конечно, для нас... Окатоличивание, которое пытались сделать на Западе давно, даже тянулись вот наши как раз западные области, которые захватили еще во времена Чингисхана. Они говорят, что к ним не докатилось, но и Волынская, и Закарпатские области были под влиянием Чингисхана. Они пытались заручиться поддержкой Запада. Но дело в том, важный момент, что когда они заручились поддержкой, то их сразу стали русских делать, это окраина, русских стали делать второго сорта. Так поступили на Западе. Ну а Александр Невский, который бился на Чудском озере, он больше смотрел на восток и правильно писал Гумилев, что татаро-монгольская ига позволила почувствовать многое для Руси, объединение главное, но самое главное – хранило православие. Теперь возвращаемся к нашему папе Римскому.
Мы видим... Подождите. Я должен вам сказать, я вас внимательно сейчас слушал. Ну, вы знаете, я вам должен сказать, что в том, что мы в православии, это все-таки не беда. Это, наверное, для них беда. А для нас не,
христиане,
не беда.
Христиане, не беда.
Это, наверное, наоборот, хотел... наше преимущество даже.
Наше преимущество. Просто я хотел акцентировать внимание, кому же...
Это для него беда.
Да, ну, кому же ближе обращение Папы Римского, это ближе к Украине. Но условия западного мира, что вы будете людьми второго сорта, это еще было с тех времен. И вот получилось так, что те регионы западные, которые постоянно стремились к Западу...
Это со времен Данила Галицкого вы имеете в виду, да?
Да, да, Галицкий пошел в ту сторону, Александр Невский пошел на восток.
Кому сейчас вот... что докажешь, понимаете, если у них Бандера теперь герой, а вы прям в такую историю совсем, когда еще Невский, Галицкий, да?
А вот получилось, с тех времен они тянулись к Западу, но с условием, ты будешь человеком второго сорта. И вот сейчас то же самое происходит. Это сейчас происходит, и, скорее всего, если они тянутся и окатоличивались, они же окатоличивались против нас и пошли по этому пути, по сравнению с нами. И вот сейчас, наверное, Папа Римский больше обращается к украинскому обществу. Ну, извините, вот такой глубокий экскурс, да.
Это, наоборот, прекрасно. Наконец-то глубокий экскурс. Да-да-да. А сейчас вот, знаете, еще про НАТО же хотел у вас спросить. Вот на самом деле у меня другого нет, кроме как что это было, когда Зеленский сказал про то, что он же там бумагу очередную подписывает, что он очень быстро должен вступить в НАТО. Мы должны сказать с вами, что 8 стран из 30 натовских поддержали желание Киева. Их даже, наверное, не надо перечислять. Северная Македония, Литва поддержала там... Словакия.
Да.
Да-да-да. А что это был за шаг такой непонятный? Он в дурацкое положение поставил западных своих партнеров без кавычек. Он же дурацкий.
Да. Что произошло? Шок на Западе произошел после того, как прошло голосование по референдуму, вошли 4 области и было объявлено о частичной мобилизации в России. Это полностью шокировали, они не знали, что предпринять. Первая реакция, спецрайтеры написали Джо Байдену выступление на ассамблее в Нью-Йорке, и там он сразу же обвинил нас в ядерной агрессии. И эту повестку информационную подхватили, все сразу, говорить, стали кратно превышая нас, что мы собираемся применить тактическое ядерное оружие. Абсурд полнейший. Но что сделаешь? Им же надо держать хорошую мину при плохой игре. После этого произошли взрывы, это уже более серьезное. И Зеленский тоже решил отреагировать на события, которые произошли у него. То есть он выгонял русских людей, говорил, уезжайте, уезжайте. И они уехали вместе с территорией. Об этом не Бензя, очень красиво рассказал в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Это была ответная реакция на то, как говорят геополитики на Западе, эту геополитическую шахматную партию коллективный Запад проиграл Путину. И вот сейчас ищут какие-то адекватные меры. Зеленский тоже подключился и попросился ускоренно войти в НАТО.
Мы знаем, это, мой дорогой слушатель, но если бы написал, как зовут, я бы сказал, что меня поправил. Конечно же, 9 стран поддержали. 9 стран. У меня внимательные очень слушатели, да, друзья мои. Молодцы.
Да, я хочу вас поддержать.
Не 8, а 9, да-да-да.
Литва, Польша, Северная Македония, Словакия, Черногория, Чехия и Эстония объявил об этом президент Румынии. Он был 8-й. Ну, я не против, если что-то кто-то 9-й появился. Но мы пока с вами пользуемся вот открытой информацией. И в открытом доступе 8 государств. Это даже не 1/3 всего состава Североатлантического договора. Так вот, мы возвращаемся к тому, что отреагировал вот именно так Зеленский, потому что он тоже должен, как говорится, свои 5 копеек вставить в этом шоковом состоянии. Ну вот сейчас вроде бы уже руководитель Пентагона заявляет о том, что они довольны тем, что делал Зеленский. Ну, как-то вот сейчас надо переформатировать. То они были недовольны и говорили, пусть Зеленский теперь решает эту проблему как может. А теперь надо как-то поддержать. Говорит, да нет, мы, в принципе, результатами довольны, особенно выделением оружия и колоссальных средств. Ну, якобы начало дело поправляться. Вот последний. Заявление, они пытаются вытянуть ситуацию с тем, что столько помогали, с 24 сентября помогали, а в итоге...
Февраля, вы думаете, конечно. Да. Ну, знаете, вот сейчас, конечно, там министр обороны Остин США заявил, что решение о расширении НАТО должны принимать все страны Альянса, то есть 30 государств, да, и понятно, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, вот то, что заявил Зеленский, это, ну, такое, непонятное очень такое заявление, которое прозвучало. Но поскольку я оптимист, знаете, о чем хотел с вами еще побеседовать? Как, по вашему мнению, после того, как завершится этот конфликт, что в первую очередь в военно-политическом смысле предстоит сделать Российской Федерации? Выстроить такую же огромную границу железную, как Польша на границе с Белоруссией выстроила вот эти вот железные столбы, думают, что они их спасут. Каким-то образом расквартировать там больше военных. То есть какие шаги в этом направлении предстоит сделать? Вот предположим, мы с вами все, конфликт закончился как-то, вот.
Ну, в общем, первый вопрос хочется спросить, а как он закончился? Хорошо сказал Сергей Викторович Лавров. Мы, конечно, открыты для переговоров, но когда его спрашивают, а как же будем переговаривать? А он говорит, по итогам специальной военной операции. Так что, конечно, надо итоги. Какие же будут итоги? Даже если сейчас гипотетически предположить, что как бы пойдут на замораживание, ну, вполне возможно, потому что выборы уже в ноябре, и, в принципе, остался некий месяц, и вряд ли демократы что-то смогут переломить на Украине, а вот этот шок, о котором я вам говорил, сейчас, конечно, поверх политическую партию демократов в уныние. И вряд ли они уже даже что-то. Вот Остин, это просто попытка вытянуть ситуацию, перекрасить, сказать, да нет, нет, все нормально там, не переживайте. Вот как только пройдут выборы, и многие предсказывают именно победу республиканцы не затевали этот кризис вокруг Украины. И, естественно, их больше будет волновать экономическое решение проблем, которые возникли внутри американского общества. Следовательно, это не значит, что они поднимут белый флаг, нет. А следовательно, они просто потребуют заморозить этот конфликт. Вот, наверное, исходя из таких соображений, мы, наверное, можем подойти вот к вашей такой виртуальной задаче. Как будет? Вот что мне нравится сегодня от нынешнего политического руководства, это адекватно реагировать на сложившиеся ситуации. Вот как будет складываться ситуация, так мы адекватно отреагируем. Надо будет железную стену. Будем строить железную стену. Надо будет увеличивать наличие подразделений частей для того, чтобы они обеспечили безопасность наших территорий уже на Западе, да, по результате смены конфигурации границ. Значит, будем увеличивать. То есть тут мне первое хотелось бы отметить, что, скорее всего, меры будут адекватными. Ну и естественно, что хорошо сказал наш президент, будем делать все, что необходимо для обеспечения нашей безопасности.
Ну я так рановато вам этот вопрос задал. Я понимаю, как вы сказали, виртуальная задача, но вы на него все равно ответили. За что, Андрей Петрович, вам отдельное спасибо. Благодарю вас за участие в нашей программе. Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин был в прямом эфире радио «Спутник». Мы продолжаем.
Вы слушаете радио «Спутник».